Глава 63. Николя Беланже дешево отделался. Согласно анализам, у него не было ни сильного отравления, ни каких-либо травм. Все обошлось началом легкого удушья, что оправдывало капельницу в его предплечье и подачу кислорода через ноздри с помощью силиконовой трубки. Был вечер, самое начало восьмого. С тех пор, как Люси привезла его в отделение скорой помощи, прошло 4 часа. Она попыталась дозвониться до Шарко, но безуспешно, и тогда оставила ему очень короткое сообщение: «Перезвони, как только сможешь». Сразу же после этого она позвонила своей матери и предупредила, что вернется поздно. Дескать, дело потребовало от нее много бумажной работы, начальство желает получить четкие досье. Но так не всегда бывает. Просто нехватка личного состава, вызванная отпусками, вынуждает ее к сверхурочной работе и так далее и тому подобное. Кладя трубку, Люси подумала, сколько же еще сможет лгать. Как только ее, наконец, впустили к Николя в палату, она обрисовала ему ситуацию. Дом почти целиком сгорел. Полиция Орлеана в курсе и уже подключилась. Камиль Прадье объявлен в розыск. Разумеется, Люси не могла не предупредить дивизионного комиссара об их фиаско. И тот захотел видеть их немедленно, пока Николя лежал в больнице. Мудак. Робияр и Левалуа сейчас как раз у него в кабинете, пошли получать головомойку. Придется написать кое-какие объяснительные. «А Камиль?» — спросил Беланже. «Наша Камиль». К несчастью, никаких следов. Капитан выглядел удрученным. Сев на койке, он снял кислородную трубку и с долгим вздохом провел рукой по лицу. «В доме ее тоже не было. То есть, я так думаю. Я свалял дурака. Прадье был у меня почти в руках, а я позволил ему провести себя как щенка. Случилось так, как случилось, Николя. Мы все совершаем ошибки. Людям вообще свойственно ошибаться». Он не ответил и задумчиво посмотрел на стену. Его глаза чуть увлажнились. Люси чувствовала себя здесь неловко, но у Николя никого не было, а ей не хотелось оставлять его одного. Она подошла к окну, положила руки на холодную батарею отопления. Прадье объявили в розыск, полиция будет искать его по всей Франции, но могут пройти недели, а то и месяцы, прежде чем его найдут. Где он рассчитывает спрятаться? И что сделает с Камиль? Чем больше времени проходит, тем меньше шансов найти ее живой. «Его подвал», — сказал Николя. Он был полон человеческого материала. Прадье делал из него всякую всячину, ошейники, и я даже заметил там кожаную куртку. Уму непостижимо. Мы с директором лаборатории видели, что Прадье для чего-то использовал трупы и вынимал у них глаза. «Что все это значит, Люси?» Она тихо помотала головой. Между двумя воплями дивизионного я попросила его связаться с судьей, сообщила она. Завтра утром мы заберем компьютер Прадье, покопаемся в нем, и тогда получим больше подробностей о чанах с телами. Проверим, может, там не один татуированный труп, а больше. Это не самое приятное занятие, но придется за него взяться. Беланже вырвал из руки капельницу. «Тебе не придется, Люси». Он долгим взглядом посмотрел на иглу. На этот раз пронесло. В его голосе прозвучала покорность судьбе, и Люси так и не удалось понять, до какой степени он злится на себя. Случившееся с Камиль и чуть было не случившееся с шефом жестко вернуло ее к действительности. Она занимается опасным ремеслом, где смерть может выскочить из-за угла в любой момент. На месте Беланже вполне могли оказаться она сама или Франк, и вполне могли там остаться. Как они вдруг дошли до этого? Как забыли все свои обещания? Что станет с их близнецами без отца или матери? Она испустила долгий и горький вздох, сознавая свое бессилие, свою глупость. их глупость». Николя встал и взял со спинки стула рубашку. «Подожди меня в коридоре». «Черт подери, Николя, я такое только в кино видела. Не собираешься же ты...» «Пожалуйста». Люси смирилась, и через 5 минут Николя присоединился к ней. «Сваливаем отсюда». «Предполагаю, не подписывая никаких бумажек?» «Они знают, где меня искать». Выйдя из здания, Беланже, к большому удивлению своей спутницы, направился к анатомическому институту, попросил ее подождать снаружи, а когда вернулся, держал в руках процессор компьютера Продье. «Ты и впрямь полагаешь, что мы можем себе позволить дожидаться разрешения этого придурка судьи?» — спросил он сухо. Люси не ответила. Они снова сели в машину и поехали в Париж. Напряжение было почти осязаемым. За все время поездки они почти не обменялись ни словом. Беланже хмуро молчал, глядя сквозь стекло пустым взглядом. Зазвонил его телефон, дивизионный. Все еще лаял. Проявлял нетерпение и ждал их в своем кабинете. «Что за дурак?» Люси высадила шефа неподалеку от Люксембургского сада, возле его машины, стоявшей здесь со вчерашнего дня. Когда он выходил, ей тоже пришлось ответить на телефонный звонок. Закончив разговор, она поморщилась, глубоко вздохнула и побежала догонять уже отъезжавшего Беланже. Тот остановился и опустил стекло. «У меня новости о Камиле Продье», — сказала она, запыхавшись. Беланже посмотрел ей прямо в глаза. Его сердечный ритм понесся вскачь. Его поймали? Он ехал по проселочным дорогам. Час назад пытался прорваться через полицейское заграждение. За ним устроили погоню по департаментской трассе. Дело плохо обернулось. Продье пошел на обгон и столкнулся на встречке с другой машиной. Судя по тому, что мне сообщили, все люди в той машине погибли. А его на скорой доставили в больницу, все того же чертова РБЦ. Он жив, но без сознания. Больше они пока ничего не знают. Лицо Беланже скривилось от бешенства. Лучше бы этому сукину сыну выжить. В его же интересах.